Это «Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек, «Культурный дневник». Недавно мы рассказывали о зум-премьере спектакля «Черновик», поставленного в Рижском театре имени Чехова, а сегодня наш гость – театральный продюсер Евгения Шерменева, директор культурного фонда «Территория», театральных фестивалей «Нет» и «Гаврош», куратор театрального синдрома и других проектов. В конце 2013 года она досрочно оставила должность заместителя руководителя Департамента культуры Москвы Сергея Капкова, а в 2015-м перебралась в Латвию. Сейчас Евгения продюсирует спектакли на латышском языке и участвует в жюри Латвийской национальной театральной премии «Ночь лицедеев» и устраивает международные карантинные читки в Зуме. Читка пьесы антиутопии «Спящие» Мариуса Ивашкевичуса длилась 5,5 часов, а ее география простерлась от Красноярска до Монреаля. С Евгенией Шерменевой встретилась корреспондент «Радио Свобода» в Риге Мария Кугель.
Расскажите, пожалуйста, как вы оказались в Латвии?
Ну, во-первых, у меня давние связи. У меня мамина сестра здесь жила, переводчица известная была с латышского на русский и работала на латышском радио. Это были 60-е, 70-е, 80-е годы. Мы приезжали в гости, у меня было много друзей. Потом мы, когда делали фестиваль «Новый европейский театр», мы привозили спектакли Херманиса в Москву, и неоднократно это были тоже какие-то уже теплые отношения. Когда надо было думать, что делать дальше, я решила, что дальше надо будет что-то строить, может быть, где-то в другом месте, и другое место было. Очевидно, для меня Латвия.
Вы достаточно успешно развивались в Москве. Почему вы уехали из России?
Просто в какой-то момент, когда ты принимаешь решение больше не сотрудничать с правительством, для тебя закрываются все твои успешные варианты. Первые 2 года я просто приезжала и пыталась понять, что мне делать дальше. А вот 18-й год, конец 17-го, 18-й, мы решили делать первый спектакль по пьесе Миши Дурненкова «Война еще не началась». И с самого начала мне хотелось сделать спектакль такой, в котором были бы задействованы две страны – Латвия и Литва. Да, мы позвали еще актера, который работает успешно и в Литве, Гитис Иванаускас. А латышская актриса была Гуна Зариня. Вот для Гуны Зарини был незнакомым человеком и Саша Маликов, но она его знала, конечно, она его видела. А Гитис Иванаускас для него был совершенно неизвестный человек. Точно так же, как для Гитиса, это была очень стрессовая история. Он никогда в жизни не играл на русском языке. Мы начали играть в музыкальном доме Дайле, но мы с прошлого сезона играем здесь этот спектакль. На улице Гертрудес.
Хочу уточнить, в 15-м или в 16-м году приехали в Латвию?
Я приехала в 15-м, но еще работала в Москве и думала, что все-таки что-то будет происходить в Москве. А в 16-м приняла, в принципе, решение переехать, но возник такой проект, который называется «Культриггер», и условием его работы было то, чтобы я проводила хотя бы 50% времени в России, в Москве. С лета 17-го я уже отсюда не уезжаю. Но я начала наверстывать, я стала смотреть то, что я не видела, я стала знакомиться с новыми людьми, я открыла для себя какие-то новые фестивали. Я много езжу в Литву смотреть спектакли, езжу в Эстонию смотреть спектакли.
То есть вы сразу решили работать на региональном уровне, а не ограничиваться Латвией?
Поскольку для меня базовый язык все равно русский, если работать только в Латвии, нужно идеально знать латышский язык, на мой взгляд. Пользуясь своим русским и английским, я могу работать между разными странами Балтии.
Как вы оцениваете русскую сцену Балтии?
Ну, я думаю, что ей не просто, потому что самое главное – это понять, какую культуру они представляют. Они представляют русскоязычную культуру своей страны или они представляют русскую культуру в другой стране? И как только они, каждый из руководителей, определит для себя, что он делает, тогда будет какая-то новая дорога. Последние 2 года везде, в каждом русском театре, изменилась ситуация с управлением.
В Балтии, видимо, есть какие-то негосударственные, небольшие русские театры или антрепризы, или какие-то другие формы организации, которые нету.
Понимаете, театр, он очень четко связан с языком. То, что привозится, антрепризы из России, гастрольные вещи, то, что здесь инициируют люди сами, мне сложно сказать. Я, в общем, все-таки являюсь человеком, который очень любит современное искусство, антрепризы современным искусством мало контачит, потому что она должна зарабатывать деньги. Мало кто может себе позволить ставить какой-то очень серьезный спектакль. Наш спектакль «Война еще не началась», он очень сложно идет на самом деле, потому что он идет на русском языке с латышскими титрами. Это тоже себе не каждый может позволить. Но это было тоже мое принципиальное решение. В Литве мы играли с литовскими титрами, в Эстонии мы на гастролях играли с эстонскими титрами. Здесь много независимого театра в каждой стране на том языке. В Латвии на латышском языке много независимого театра. Много современного танца. В Эстонии, мне кажется, там все только на эстонском языке существует. Есть Вабалава, площадка такая независимая в Нарве, которая принципиально занимается постановками русскоязычными, потому что там в Нарве очень много людей на русском языке. Там ставил Юра Муравицкий 1,5 года назад спектакль. Там ставила Юлия Аук спектакль на русском языке. Ну, постоянно что-то происходит, но сказать, чтобы это было какое-то реально серьезным вложением в культуру, я не могу. Ну, то есть это заметные вещи, но они не являются системообразующими в культуре каждой страны. Потому что все равно культура каждой страны, она основана на языке. В Эстонии это все равно эстонская культура, в Латвии все равно это латышская культура.
Насколько вы вхожи в латышскую театральную среду? Как вас приняли?
Был период, когда я просто там ходила куда-то, где-то покупала билеты, где-то просила знакомых что-то посмотреть. А вот в прошлом году осенью мне рекомендовали принять участие в работе жюри Национальной театральной премии. Я весь этот сезон смотрела спектакли, все, которые были. Вот странный такой сезон мне еще достался, который закончился 13 марта. Я не все успела посмотреть. Но мы сейчас продолжаем, куда-то ездим, что-то смотрим. Сейчас уже идут спектакли. После 2 месяца перерыва открылся театр в Даугавпилсе, открылся театр в Резекне, открылся театр сейчас здесь, и я думаю, что откроются какие-то еще небольшие площадки, там, где могут выдержать правила приема зрителей. Большим театрам сложнее, потому что там всегда надо считать, насколько они могут себе позволить такую роскошь, открыть свои двери для небольшого количества зрителей.
Театр в Даугавпилсе уже начал с 25?
Они играют на 25 человек, да. Премьеру, которая не отложили с апреля на конец мая.
Нужно спросить про вашу фирму, которая называется «Катлс».
Ну, это небольшая компания, которую учредили мы с моей подругой здесь, латышской, продюсерская компания. И мы начали с того, что вот мы сделали «Война еще не началась», она мне помогала. Потом мы привезли на гастроли спектакли из Москвы, сторителлинга Алексея Розина и Марины Васильевой. Это актер мастерской Брусникина. Потом мы придумали и сделали здесь совместно с театром на улице Гертруда со Всеволодом Лисовским версию латышскую его спектакля «Молчание на заодную тему». Сейчас этот проект у меня двигается в направлении Берлина. В конце июня будет онлайн-вариант фестиваля международного в Берлине. Он должен был состояться в мае, но будет вот в конце июня 3 дня вот такого большого международного праздника. И моя компания, мы сейчас вот готовим проект один международный тоже. Режиссер Дмитрий Волкострелов репетирует с 3 латышскими актрисами пьесу Павла Пришко «Пушечное мясо». Ну и пока была вот эта вынужденный перерыв 2 месяца, март, середины марта по середины мая, просто чтобы сохранить ту аудиторию, с которой мне тут доверяют уже в Латвии. Мы начали делать онлайн-читки в Зуме. Меня на это вдохновило опыт как раз Гертрудес театра, который начал играть в спектакль «День рождения Тани» в Зуме, интерактивного театра. Я поучаствовала в одном спектакле интерактивном и подумала, окей, давайте попробуем сделать читки. Мы сделали небольшие 2 читки, а потом я позвонила Ивашкевичу Сумарису, литовскому драматургу, и спросила у него про возможность вот так прочитать пьесу «Спящие», антиутопическую, совершенно профессионально. Мариус сказал, что он бы хотел, чтобы мы в этой пьесе играли определенные русские артисты. Мы позвонили этим артистам, артисты согласились, мы дособрали труппу онлайн, позвали Оскара Сокрашеноса, режиссера, его друга. И вот таким образом прочитали сначала пьесу «Спящие», на которой в качестве гостя была Светлана Алексеевич. И после пьесы, когда было обсуждение, она сказала, прочитайте тогда теперь, может быть, ту пьесу, которую Мариус написал по моей книге. И вот мы собрали и прочитали еще 2-ю пьесу «Обморок», которую мы сейчас опубликовали на Ютьюбе.
Это по цинковым мальчикам?
Да.
Хотелось бы поподробнее про «Спящих». С моей точки зрения, это очень необычный формат. Во-первых, очень много участников встречаются на одном мониторе. И, во-вторых, это очень длинная форма, то есть несколько часов длится. Вы ее поделили на несколько серий, получился сериал.
Кто находился где? Потому что это был как раз период, конец, 2 половины апреля, когда в России это вообще все у нас стало очень жестко и с пропусками. Мы читали, это было 4-6 мая, никаких еще поблажек не было. В Литве так вообще было все довольно жестко. жестко. Это был Zoom, формат Zoom-конференции. Они все были дома, были из разных стран. Вот такая география, что одна актриса была из Красноярска, а один актер, Григорий Глади, он был в Монреале в это время. С другой стороны, был актер из Таллина на севере, а на юге в Тель-Авиве была актриса. Все вот между четырьмя точками. Вот там внутри еще были люди в Москве, в Латвии, в Литве, в Париже, в Великобритании. 14-15.
Я знаю, что Иван Колпаков был...
Он читал ремарки, да. Из Латвии была Гунузарин и Гундер Саблинш. Ну, из Москвы, из Подмосковья были Лия Хиджакова, Ксения Рапопорт, Аня Чеповская. Из Лондона был Николай Халезин, это руководитель и основатель Белорусского свободного театра. У нас была задача прочитать пьесу, чтобы она прозвучала, и пригласить туда каких-то людей, для которых эта пьеса может быть интересна с точки зрения дальнейшей постановки. То есть мы звали продюсеров театральных, каких-то критиков театральных, ну, естественно, друзей и знакомых. Когда мы прочитали первый вечер и поняли, что это все как-то работает, и к нам уже начали стучаться люди, знакомых, знакомых, что ж пьеса длинная, на 5,5 часов. Но на второй вечер мы уже пригласили побольше людей, и после этой читки второй люди сказали, что было ощущение полное театра, то, что происходит все на самом деле здесь, сейчас, и ты присутствуешь в этом. И тут зависит еще от зрителя, какой вы сами себе формат выставите на Zoom. Мы не можем это регулировать. Вы можете подключиться, и у вас будет крупный план, вы можете сделать общую картинку, где у вас будут все участники на сцене. Вы можете вообще запустить всех и видеть даже зрителей по именам.
Может быть, вы расскажете о пьесе. Она, в общем-то, достаточно сильно перекликается с моментом.
«Антиутопия», да, написал ее Мариус Ивашкевичус в конце 16-го года. Москва 22 века. Там семья, мать, три сестры, три дочери. Тут человечество после какой-то глобальной войны, когда исчезла вода на земле, поделилось на две смены. И кто-то уходит в анабиоз, в искусственную кому, а тем, кто был молод, когда вся эта система была установлена, им вживили медвежьи гены, и они как медведи засыпают на 10 лет. Конфликт состоит в том, что просто одна смена более мужская и более авторитарная, вторая смена, про которую идет речь, она более женская, и в ней важна любовь, демократия, свобода.
И одна эпоха сменяет...
И между двумя сменами происходит конфликт, да.
У нас есть два варианта развития событий. Либо вяло текущий, периодически прикрывающийся, малочисленный театр 25, потом заболеваемость растет, снова закрыли, потом заболеваемость падает, разрешили 50. Возможно, какое-то время постоянно будет ограничиваться социальное взаимодействие, которое, собственно говоря, и позволяло прежнему театру, доковидному как таковому, существовать. Но если вдруг все отменят, театр в Zoom останется?
Но даже если все обратно вернут, все равно театр в Zoom останется, потому что он уже дал возможность почувствовать какие-то новые вещи. Просто какой смысл собирать театр в Zoom для тех, кто так находится вместе, а для тех, кто находится далеко друг от друга, почему нет? Ты можешь реализовать что-то такое, что ты не можешь реализовать офлайн.
Чисто практически, если искать какие-то эстетические достоинства.
Наверное, это будет когда-то, потому что вот сейчас Влад Наставшев выпустил, например, зумовский спектакль «Черновик», в котором уже есть и взаимоотношения между актерами, и выстроенный сценарий, и определенные выбранные декорации, в кавычках декорации. Есть много возможностей, но театр нужен, конечно, людям для того, чтобы испытывать какие-то общие эмоции. Когда вы находитесь все одновременно, вот я смотрела спектакль «Смута» украинского театра «Дах», когда ты находишься внутри посылки в этой конференции, это все равно оставляет у тебя ощущение сопереживания. Когда ты находишься в момент создания процесса, ты в ней участвуешь, как зритель. Ты видишь, кто с тобой рядом сидит, находится в этом листе зрителей, соучастников. Ты видишь актеров, которые там появляются, исчезают, выходят на сцену, уходят со сцены, ну так говоря. И ты присутствуешь, ты подключаешься к этому. Трансляция на YouTube таких эмоций не дает. Запись тем более не дает. Ты можешь ее в любой момент остановить и пустить дальше. А то, что происходит вот сейчас, в момент в этот, оно уже не повторится. Это, в общем, собственно говоря, тот самый театр и есть, который неповторимый.
На вопросы Марии Кугель отвечала театральный продюсер Евгения Шерменева. Вы слушаете программу «Культурный дневник». Лия и Андрей Достлевы уже почти 4 года продолжают свой кажущийся бесконечным перформанс, названный «Зализывание ран войны». Ежедневно они слизывают соль с лампы в виде танка, купленной в Бахмуте на востоке Украины, городе, который недолго пробыл под контролем пророссийских сепаратистов, а затем был освобожден украинской армией. танк уменьшается постепенно, как и травмы, нанесенные войной обществу. Художники родом из Донецка, поэтому тема происходящего там стала для них в последние годы основной, хотя политики в их работах нет. Это скорее осмысление человеческого, что потеряно из-за войны, что остается в памяти у тех, кто вынужден был покинуть эту территорию навсегда, какие мифы возникли в последние годы. С художницей Ильей Достлевой беседовала Александра Вагнер.
Вы зализываете раны войны. Что для вас важно? Вы надеетесь, что когда танк уменьшится, что-то произойдет? Или это скорее такая метафора, которая не обязательно должна иметь какое-то окончание, какую-то точку в конце?
Конечно, очень бы хотелось верить в то, что когда мы долижем этот танк, на самом деле война закончится, потому что многие наши знакомые на уровне шутки воспринимают это так, что ну вот, они же так долго уже лижут этот танк, они его долижут, и вот тогда уже точно война закончится. Я думаю, что, к сожалению, этого не произойдет, потому что магическое сознание приятно иметь, но я думаю, что оно не перекладывается на какую-то реальную жизнь. А для нас этот проект скорее про то, что это вот военная травматизация общества, это что-то, с чем нам придется очень долго бороться, и что это кропотливый и тяжелый ежедневный труд, и что его результаты абсолютно не видны, если смотреть каждый день. Ну вот так вот, если говорить об этой лампе из соли в форме танка, которую мы там слизываем и делаем фотографии раз в неделю, вот если взять две какие-то соседние фотографии, то будет казаться, что они абсолютно идентичны и что ничего не изменяется, и что эта лампа абсолютно не уменьшается, и ее размер все время такой же. Но если, например, посмотреть на то, как она выглядела в конце 16-го года, потом посмотреть, как она выглядела в конце 17-го года, в конце 18-го, или там смотреть даже с перерывом в полгода, то заметно, что какой-то процесс идет, и что очень медленно, но все-таки ее форма изменяется. И для нас в этом проекте самым главным есть вот этот вот образ такой тяжелой, кропотливой ежедневной работы, результат которой будет виден только если смотреть ретроспективно. А каждый день может казаться, что ничего не происходит и что все это абсолютно какие-то тщетные усилия, которые не будут иметь результата.
Война коснулась и вас лично, поэтому зализываете ли вы какие-то собственные раны?
Я думаю, что я как раз нахожусь в таком очень удобном положении для того, чтобы говорить об этой проблеме, потому что лично меня это непосредственно не коснулось, потому что я абсолютно случайно выехала из Донецка за несколько месяцев до начала войны. Я уехала на стипендию в Польшу и уже больше никогда не вернулась, потому что началась война. В принципе, это история про войну, это все-таки часть моей личной истории, но я не могу сказать, что у меня есть какая-то ужасная травма, которую мне нужно отработать. Все-таки я как художница имею какую-то критическую дистанцию между этим событием и имею какие-то профессиональные инструменты, чтобы говорить об этом. Поэтому мне кажется, что моя миссия здесь как раз в том, чтобы пробовать говорить об этом. Я не могу сказать, что есть какой-то терапевтический эффект для меня.
Речь идет все-таки о танке, это символ войны, и интересно, что этот сувенир, да, это просто лампа, которая, по идее, должна была бы служить человеку, который ее приобрел, давать свет в квартиру. Все вот эти вещи, они тоже в вашем проекте играют роль?
В Бахмуте там соляные шахты, и соляные лампы – это такой типичный сувенир, который продавался в Донбассе всегда. Всю свою жизнь помню, что можно было в каждом киоске купить сувенирную соляную лампу в форме чего угодно. Шара или просто куска соли, или, я не знаю, какого-нибудь котика. Это должно было просто украшать интерьер, но также считалось, что это имеет какие-то целебные свойства. А потом город Бахмут был какое-то время оккупирован пророссийскими силами. Потом снова Украина восстановила контроль над территорией. И вот когда произошла вот эта смена, когда город на своем опыте почувствовал, что такое война, после освобождения там появились вот эти лампы в форме танка. То есть это такая военная травматизация, которая входит в быт на каком-то очень базовом уровне. Потому что когда мы узнали о том, что там появились такие лампы, у меня первая ассоциация, которая возникла с вот этим проектом, очень известный Марты Рослер, «Bring in the war home», там, где она делала такие коллажи с солдатами американскими в Вьетнаме, которых она добавляла просто в интерьеры американских домов. Потому что это же вот эта соляная лампа в форме танка, это же тоже в каком-то смысле Bringing the War Home. И мы решили, что мы хотим работать с этой лампой. Мы попросили, чтобы нам эту лампу привезли. Мы еще тогда не знали, что мы хотим с ней сделать. И тогда мой соавтор Андрей Дослев сказал, что «О, это же рана войны. Раны зализывают и соль лижут. Давай ее слижем». Нам казалось, что это просто прекрасная идея. Мы были просто в восторге от этой идеи. Мы подумали, что это очень такой хороший, емкий символ. Но просто суть еще в том, что когда наши друзья написали нам, что там есть такая лампа, они нам просто показали фотографию. И по фотографии было не очень понятно, каких размеров этот танк. Мы думали, что он маленький, но там, может, с ладошку. А потом, когда эта лампа к нам пришла, оказалось, что она огромная. Что она там реально просто несколько килограмм весит. Но мы уже все спланировали, и как бы поздно отказываться от этой идеи. И мне кажется, что это тоже очень символично, что вот как тоже с военной травматизацией, что когда все это только начиналось, мы не понимали, насколько масштабна эта проблема. И вот только когда мы там были уже в середине этого процесса, уже когда мы занимались этим танком год, мы поняли, что это еще очень надолго. И я думаю, что это тоже какая-то очень такая показательная иллюстрация того, что происходит с украинским обществом сейчас. Насколько эта проблема серьезная, как долго нам придется еще с этим сталкиваться совсем.
Я как раз хотела спросить, что вы подразумеваете под этой травматизацией, что конкретно вы имеете в виду?
В каком-то очень буквальном смысле люди, которые возвращаются с войны, ветераны, они страдают от посттравматического синдрома и других проблем, которым нужно какое-то системное решение и системный подход, чтобы оказывать им помощь и на уровне телесном, физические травмы. И то, что семьи теряют людей, которых они любят, да, которые уходят защищать страну и не возвращаются. И, в принципе, просто то, что люди понимают, что они живут в стране, где идет война, это очень видно. Особенно, когда из-за границы приезжаешь, вот эта вот травматизация, она в каких-то таких бытовых деталях даже видна, что это перекладывается на все, какую-то, не знаю, нервозность.
Вы все-таки лежите этот танк с 2016 года, уже прошло довольно много времени. Это обычная соль, то есть это никак не влияет на ваше здоровье или на ваше состояние? Все-таки вы принимаете как большую дозу соли?
Это очень неприятный процесс. Это на самом деле достаточно больно просто, потому что эта соль, она на самом деле горькая. Когда ее очень много в таком количестве. Это какие-то технические детали, о которых мы не очень любим говорить, потому что это на самом деле все абсолютно не важно. Просто достаточно знать, что этот процесс действительно очень неприятный и тяжелый.
Один из ваших проектов – реконструкция памяти. Вы писали там, что это было определенное расставание с детством, с теми вещами, которые вам принадлежали, что вы собирали какую-то часть вещей, которые вы могли взять с собой, какую-то часть не могли взять с собой. Это тоже то, насколько война повлияла на вас?
Это такой слепок еще такого состояния растерянности для всех художников, которые там выходцы из Донецка, из Крыма, из Луганской тоже области, которые принимали в этом всем участие. Для нас тогда это была такая попытка найти язык, чтобы поговорить о том, что с нами произошло. То есть это был поиск языка как художественного, но и также в самом наиболее широком смысле, да, что вот, ну, язык — это же какая-то символическая система. Для того, чтобы попробовать описать вот эту ситуацию, которая случилась, но нет еще какого-то способа говорить о ней.
Что стало вот этой метафорой или этим языком, которым вы пытались говорить? Это были какие-то действительно вещи, которые остались, которые вы не смогли взять? Или это какие-то были воспоминания ваши?
Проект реконструкции памяти начался с проекта «Оккупация» Андрея Дослева, который восстановил, воссоздал по памяти свой семейный альбом, который остался в Донецке, который по очевидным причинам нельзя было забрать, нельзя забрать сейчас оттуда. Он воссоздал этот семейный альбом по памяти, так как он его помнил. Это такие коллажи с использованием чужих архивных фотографий, анонимных архивных фотографий, которые были куплены на барахолках в разных городах. Эти фотографии перерисованы, туда что-то доклеено, они грубо разрезаны и склеены между собой. Это такое достаточно грубое вторжение в чужую память. Тоже такая символическая оккупация чужой памяти, которая показывает тот процесс, который случился с нашей памятью, которая там осталась на оккупированных территориях. И вот эта проба реконструировать утраченную память, а скорее показать невозможность этого процесса реконструкции. Это стало, в принципе, отправной точкой в работе над реконструкцией памяти, потому что, когда Андрей закончил этот проект, я потом попробовала сама сделать что-то об этом. Я сделала такой performance continuity, я перерисовывала на кальку карандашом силуэты с групповых фотографий, тоже с барахолки анонимных. И это получился такой 20-метровый фрагмент, такое бесконечное групповое фото без лиц, просто с пустыми силуэтами, которые символизируют в некотором смысле такое неприсутствие всех людей, которых я хотела бы помнить в моем семейном архиве. И невозможность, например, показать моему сыну фотографии моих родственников, которые были для меня важны. Собственно, мы говорили о том, что с нами произошло. Мы пытались понять, чем есть вот эта потеря какой-то памяти, материальной прежде всего, потому что там же остались семейные фотоархивы, какие-то вещи, которые имели очень большое значение для людей. И не обязательно они были связаны именно с этим регионом, потому что, например, фотоальбом моей семьи, фотоархив – это центральная Украина. То есть это какой-то очень большой пласт истории, который намного шире, чем вот эти территории, которые в физическом смысле были оккупированы. Ну и мы пробовали отрефлексировать все это в этом проекте.
Поскольку ваши проекты очень сильно связаны с тем, где вы жили и откуда вы убежали, вы чувствуете необходимость эту тему каким-то образом отпустить? Или вы все-таки хотели бы, чтобы это стало частью осмысления вашего художественного на более длительное время?
В принципе, я бы сказала, что вот мы с Андреем Мюсливым работаем с травмой, с исторической и травматической памятью в более широком смысле, потому что на самом деле у нас есть достаточно много проектов о травматической истории, которая не связана с Донбассом, но Донбасс был нашей личной точкой входа в тему, потому что для меня очень важно, и как для художницы, и как для антрополога культуры, очень важно всегда задавать себе вопрос, почему я хочу об этом говорить, и какое у меня право говорить об этом, чтобы не присваивать себе право говорить о теме, о которой есть кто-то, кто может сказать это лучше. Поэтому мы зашли со стороны Донбасса в эту травма-стадис, потому что просто мы очень хорошо знаем эту тему изнутри. И на самом деле мы достаточно давно уже хотим прекратить работать с темой Донбасса. Но это не очень отпускает, потому что вот как с этими сказочными замками нас пригласили сделать работу, и мы ее сделали. И там сейчас я сотрудничаю с культурным фондом изоляции дальше. И это тоже все связано с Донбассом. Поэтому, возможно, мне бы хотелось из этого уйти, но обстоятельства складываются так, что я продолжаю работать с этой темой. В принципе, пока есть что сказать, я думаю, что это какой-то легитимный способ продолжать находиться в теме Донбасса.
На вопросы Александра Вагнера отвечала украинская художница Лия Достлева. Выпуск программы «Культурный дневник» на «Волнах свободы» подошел к концу. Над ним работали продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.